Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Первые водопроводы появились в Месопотамии примерно в 4-м тысячелетии до нашей эры. Это были глиняные трубы для отвода сточных вод и сбора дождевой воды в колодцы. Передовая система водоснабжения, которая очень напоминала современные, была создана в Древнем Риме. Первый водопровод для снабжения столицы, Аква Апия, был открыт в 312 году до нашей эры. Всего в Риме было проложено 11 акведуков, и некоторые из них, например, Аква Вирга, функционируют до сих пор. Водопровод – одно из самых передовых и важных изобретений человечества. Без чистой воды не было бы цивилизации и прогресса. Сегодня городское водоснабжение – это сложные инженерно-технические системы, работа которых – это оркестр технологий и специалистов, которые ими управляют. В этом выпуске я хочу рассказать вам о том, как вода попадает в наши дома. Мне поможет специальный гость Валерий Елизаров, операционный директор компании «Яфар Рус». Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, как устроено современное городское водоснабжение?
Это такая сложная система. И чтобы лучше это представить, наверное, надо начать с того, откуда вообще вода берется. Да?
Так.
То есть в современных городах существует два типа водозаборов. Это внешний, это, допустим, из озера, из реки. Допустим, в Санкт-Петербурге из Невы. Да?
Угу.
Если это где-то дальше нет реки, нет озер, то это создает специальное водохранилище.
Угу.
Это называется водозабор открытого типа. Бывает закрытого. То есть это прямо из-под земли, из артезианской скважины. Чистенькая водичка поступает, то есть два типа. Потом эту воду, независимо от того, откуда ее взяли, да, ее нужно все равно довести до каких-то важных там, санитарных норм, требований,
угу.
до такого высокого уровня. Ее очищают. После очистки ее начинают транспортировать по городу, и получается так, что вот чтобы подвести от насосной станции до города, в зависимости от численности населения, проводят такие магистральные сети и ведут их прям большого диаметра, сразу пучком, несколько магистральных сетей, заходят в город и дальше разветвляются по районам, потом по кварталам, потом уже до многоэтажных домов и до каждого потребителя. Но это как бы половина работы, да? Потом воду использованную нужно отвести.
Угу.
Это называется водоотведение. И там в обратном порядке вода собирается в коллектор, в большую трубу, так скажем, и идет к очистным. И там проходит тоже очень много стадий очистки разного рода. И затем уже отфильтрованное, очищенное сбрасывается куда-то тоже в водоем.
Угу.
Вот если коротко, так...
Глобально, то есть все это устроено примерно похоже во всех, наверное, городах мира, я так полагаю. А вот расскажите, есть ли в современном водоснабжении технологии, которые пришли к нам из глубокой древности и актуальны до сих пор? Ведь по сути своей принцип работы водопровода не сильно таки изменился, мне кажется, даже вот со времен Древней Греции, античности.
Совершенно верно, да. И вот отметили про водопровод Древней Греции, оттуда к нам пришли... Если вы путешествовали по античным городам или там по территории Средиземноморья, то, наверное, вам показывали экскурсоводы, так называемые акведуки.
Угу.
Это такие колонны с каналом. И вот по этим красивым архитектурным сооружениям вода поступала от источника воды до города и дальше распределялась. То есть использовался самотек. И вот этот принцип самотечного движения воды, он и до сих пор используется, например, в канализации. То есть есть напорная канализация, есть самотечная,
угу.
и вот таким образом там используется угол наклона трубы так, чтобы отводить все дальше и дальше от потребителей воду куда-то сбрасывать в очистные. Это одна такая, один пример. И, наверное, второй пример, такой показательный, это водонапорная башня.
Угу.
То есть тоже их использовали еще там в Средневековье, да, а сейчас их продолжают использовать также для регулировки давления воды. То есть, когда разбор воды не очень большой, вода там успевает накапливаться, а потом, когда, допустим, какой-то прайм-тайм такой, допустим, вечернее время, когда люди приходят с работы, идет большой расход воды, и из этой водонапорной башни вода еще дополнительно распределяется, чтобы мы не чувствовали дискомфорта, чтобы у нас был достаточный напор воды в кране.
Ну, отлично. Старая добрая физика помогает людям во все времена и соединяет нас и наших далеких предков.
Точно.
Вы упоминали системы водозабора и водоотведения. Давайте поговорим вот о них чуть подробнее. Расскажите, чем они технологически отличаются друг от друга?
Ну, главное, наверное, отличие – это то, что водоснабжение, оно подает воду, то есть тут отличаются принципами, да, то есть принцип водоснабжения – это очистить воду до уровня питьевой и подать ее потребителю, то есть в каждую там, квартиру, в каждый дом. А водоотведение – это сделать это в обратной последовательности, то есть забрать, ну, скажем, какие-то отходы, использованную воду, собрать от всех потребителей, направить куда-то в один канал, собрать в какой-то приемник и провести серию очисток, таких обработок там разных уровней.
А не получится просто в обратном порядке условно разместить все то же самое оборудование, чтобы получилось вот из системы водозабора получилась система водоотведения? Или все-таки это как-то технологически различается? Фильтры, ступени очистки и так далее?
Да, конечно. Отличается по степени загрязненности. Потому что мы получаем воду, ну, скажем, при водоснабжении мы получаем все-таки более-менее такую чистую воду, там, из скважины особенно, да, но даже из водохранилища, из озера, из реки, она все равно более-менее уже такая чистая. А вот после, скажем, ливневой канализации, когда вода стекает, ну, бежит по асфальту и стекает в колодец куда-то, да, она требует меньше стадии очистки, потому что, ну, она не сильно загрязнена. Там важно ее очистить, там, допустим, от следов бензина, масел, мазутов, ну, каких-то вот таких технических загрязнений. И дальше она уже поступает куда-то в водоем в очищенном виде. Вот. А так называемая хозяйственно-бытовая канализация, то есть это после использования человека, она более загрязнена.
Угу.
Там есть и всякие вещи, которые необходимо дополнительно очищать, отсеивать, отбирать. В том числе используют даже вот эти отходы, части, ну, после переработки используют для удобрений, для других сфер деятельности.
Интересно. Для современного города очень важно, чтобы вода поступала бесперебойно, потому что каждый раз, когда мы видим, допустим, когда отключают воду, ну, начинается натуральный коллапс. Поэтому очень критически важно, чтобы вода была у нас в домах бесперебойно. Расскажите, какие технологии позволяют этого добиться и обеспечивают вот ту самую, вот этот вот самый базовый наш уровень комфорта, чтобы водичка всегда была в смесителе?
Ну, для этого, во-первых, на эту цель, во-первых, работают резервы воды, то есть это непосредственно, конечно, и водозабор, это водохранилище, какие-то озера, откуда берется водозабор. Также для этого существуют еще резервные такие резервуары воды. То есть большие накопители, которые прям могут на целый город обеспечивать. Или, допустим, если это прям совсем большой город, то несколько таких резервных накопителей, которые хранят воду. Кроме того, необходимо поддерживать достаточный уровень давления в сети, чтобы у нас напор не падал. Вот как если раньше было такое, что, вот, допустим, напор падает и воды нет.
Угу.
Или вода по режиму. Это, конечно, дискомфортно, поэтому для того, чтобы вода была всегда, необходимо вот как раз использование вот этих водонапорных башен, потому что они поддерживают давление, ими можно регулировать давление в сети. И когда идет большой расход воды, то из этих башен вода поступает большим напором, как бы и таким образом балансировка происходит. Кроме того, есть очень такая мудрая, полезная схема водоснабжения в современных городах, так называемая закольцовка.
Угу.
То есть сети закольцованы таким образом, чтобы если вдруг произошла авария где-то и нужно перекрыть водопровод, чтобы провести ремонт, то перекрыв в одном месте, вода по кольцу поступает к другим потребителям, ну, в другом направлении. И таким образом гораздо меньшее количество людей остается без воды. Только вот та локальная часть, в которой им непосредственно произошла авария. Кроме того, чтобы также города оставались с водой, даже во время каких-то ремонтов и замен, что магистральные сети – это такие большие сети большим диаметром, там от 500-600 миллиметров и выше, и до 1000, и до 1200. Их дублируют, делают прям несколько сетей.
Угу.
Вот. И в случае того, если нужно какую-то из магистральных сетей отремонтировать, то просто ее перекрывают, а напор перераспределяется по другим, и таким образом вода в любом случае поступает к потребителю.
Вот это очень интересно, на самом деле. Вот именно система закольцовки, прям для меня такой инсайт небольшой, что вот это таким образом организовано. Очень интересно. А расскажите, пожалуйста, про запорную арматуру. Что это такое по своей сути и для чего она нужна?
Угу. Хороший вопрос. Часто, когда я говорю, что я занимаюсь запорной арматурой, мне говорят, это такие железные палки, в которые заливают в бетон. Нет, это другая арматура. Вот, а запорная арматура – это запирающее устройство, которое устанавливают на сети, ну, скажем, на трубопроводе для регулирования воды. То есть, в основном они служат в таком режиме открыто-закрыто. То есть, открыть-закрыть. Вот, то есть запорная арматура – это, скажем, задвижки, затворы и прочие изделия, которые служат для того, чтобы вовремя открыть воду или вовремя перекрыть канал.
То есть вот по сути, вот именно вот, как, если мы опять же говорим вот о системе закольцовки условно, когда происходит где-то авария, и нам нужно перекрыть подачу воды на какой-то определенный участок, например, на целый район, используется запорная арматура и перекрывается этот канал условный в магистральной сети. И, по сути, так мы защищаем, условно, людей от того, чтобы их не затопило вышедшими из строя коммуникациями.
Да, совершенно верно, да. И причем управлять этой арматурой можно как вручную, там, с помощью штурвалов, так и с помощью электроприводов.
Вот. То есть дистанционно.
Современные, да.
Просто, по сути, кнопочку нажимаешь, да?
Дистанционно через шкаф управления.
Так, а расскажите, какие типы запорной арматуры существуют? Вот вы упоминали, там, задвижки, запоры. Вот расскажите об этом подробнее.
Угу, да. Есть несколько типов запорной арматуры, и даже по российскому ГОСТу их там определено как 4. Задвижка – это такой запорный орган, или как такое изделие, у которого запорный элемент расположен перпендикулярно потоку воды. То есть он представляет собой диск или клин, который опускается, допустим, сверху вниз и таким образом перекрывает поток воды в трубе. Есть так называемые вентили. У них запорный элемент двигается параллельно потоку воды, горизонтально. Он обладает пружиной, и когда нужно открыть воду, пружина сжимается и открывается отверстие, вода поступает. Потом он может перекрыть воду, если необходимо, то есть пружина распрямляется и проход закрывается. Вот. Также есть краны. Допустим, может быть, слышали, шаровые краны.
Угу.
У них это, да, есть в каждой квартире сейчас, наверное, вот, чтобы перекрыть, допустим, радиатор, да, отопление, угу. Есть шаровый кран. Вот. Или, допустим, около счетчиков воды.
Да-да-да, рядом вот этим. То, да. Что мы перекрываем, когда уезжаем в отпуск.
Да-да-да. Почему он называется шаровый кран? Вроде с виду он не выглядит как шар. А в виде шара у него запорный элемент. С такой... И это не полностью шар, а одна часть шара усечена. И когда мы вращаем ручкой крана, то вот этот шарик поворачивается разными сторонами к отверстию, к проходному. И, соответственно, таким образом он или перекрывает воду, или открывает. Так работает шаровый кран. А есть еще запорная арматура, как поворотно-дисковый затвор. Это такие большие изделия, рассчитанные на большие в основном диаметры трубопроводов. У них запорный элемент в виде диска, но только диск находится параллельно. То есть он может быть, как сказать, параллельно потоку, и потом разворачиваться и перекрывать канал. То есть такая более сложная система.
Угу.
Вот, то есть там диск находится всегда в воде таким образом. То есть он просто он или занимает горизонтальную позицию, и тогда вода протекает насквозь, либо если его развернуть, он встает как бы стеной и перекрывает поток в трубе.
У меня такой маленький дополнительный вопрос. А чем обусловлена вот эта вот разница самого типа конструкции? Они служат для разных, допустим, объемов воды или же, допустим, для разных условий? Вот какой из типов механизмов для чего служит и для чего более уместен?
Хороший вопрос, такой прям инженерный. На самом деле задвижки с инженерной точки зрения более ресурсообеспечивающим, таким надежным и долговечным органом, ну, скажем, изделием, да, в запорной арматуре. Вот, потому что клин у нее полностью может подниматься и обеспечивать, ну, прям полный проход в трубе, и, соответственно, не происходит износа. Вот. Но у задвижек есть определенный минус, то есть они до определенного диаметра удобны в эксплуатации, например, начиная свыше диаметра 600 мм, их уже бывает довольно проблематично, ну, как бы установить в землю или в колодец. Вот. Там используют затворы. То есть затворы используют на больших таких магистральных сетях.
Вот как раз таких городских, подачи. Вот, да, этих вот гигантских, да, наших, да, коммуникациях.
Да, да. Угу. Вот. Шаровые краны используют обычно, ну, вот для разводки по квартирам, то есть там, где каждый человек сам может его открыть, закрыть, допустим, на время отпуска, да, когда перекрывает трубы у себя в квартире. Вот. Ну, а вентили, как правило, служат для регулировки. Есть такие специальные регулирующие вентили, которые работают как бы автоматически в зависимости от условий. Допустим, регуляторы давления таким образом работают.
Угу.
Вот, то есть в зависимости от задач, конечно, да, можно подобрать, ну, там инженер-проектировщик, да, подбирает наиболее оптимальное изделие под конкретные инженерные задачи.
Угу. То есть, допустим, вот смоделируем ситуацию, условно у нас вот час пик, и нам нужно подать больше воды, допустим, в квартиру, потому что все пришли с работы, все хотят помыться, там, приготовить, покушать. И вот этот вентиль, он автоматически, получается, раскручивается и увеличивает, допустим, давление в системе.
Примерно так, да, примерно так. В разных районах, в зависимости от того, горная это местность или равнинная, необходимость, ну, вот в таких регуляторах давления разная. Скажем, если это равнина, ну, вот, допустим, опять же, возьмем наш город Санкт-Петербург, с которого я, да, или город Москву, например, там в основном такая равнина. А есть такие горные местности, допустим, не знаю, на Кавказе, да, где-то.
Вот или... здесь у нас тут есть Ентуки рядышком находятся.
Да, да, да. Или, допустим, уральские горы, да, там на Урале. Там есть тоже города, где с таким изрезанным ландшафтом горным, и там возникают серьезные перепады давления. То есть нужно поднимать воду высоко, или она уходит тоже куда-то вниз к потребителям, тоже на большое расстояние вниз. И там без регулировки давления в сети, конечно, без этих регулирующих клапанов просто не обойтись.
Как много нюансов интересных. Вроде бы такое простое изобретение, а столько своих тонкостей, своих удивительных нюансов на самом деле. Расскажите, пожалуйста, как производят запорную арматуру?
И здесь тоже, с одной стороны, казалось бы, что может быть проще, да? Как бы чугунное изделие такая, да, большая железяка. Вот. Но на самом деле очень много тонкостей и нюансов в технологическом процессе. И начинается все, конечно, с изготовления литейных форм. То есть вообще современные задвижки, они выполнены из чугуна. Вот то, что для водоснабжения. Бывают еще стальные задвижки. Их в основном используют для перекачки нефти и газа, нефтегазовых продуктов. Вот. Но для воды, для питьевого водоснабжения используют чугунные. Прежде чем, скажем, собрать задвижку, ее отливают из чугуна. Затем эту форму обрабатывают, она проходит механическую обработку. Есть части задвижки, такая крышка и корпус. И есть внутренние части. Еще это клин и, ну, прочие изделия, не буду, наверное, все рассказывать. Вот. Но после того, как задвижку обработали, ее необходимо покрасить. И красить ее не просто краской. Вот. Если удавалось где-то увидеть на траншеях задвижки такого синего цвета. Вот. И это не просто краска, а это эпоксидное покрытие. Особенно в современных задвижках качественных. Это эпоксидное покрытие, которое защищает чугун от коррозии. Потому что сам по себе ковкий чугун, в основном из которого изготавливают задвижки, он подвержен сильно коррозии, его нужно защитить. Вот, и его обрабатывают эпоксидным покрытием. Качественные производители не скупятся на такие современные технологии, где эпоксидное покрытие наносится после разогрева изделия в специальных печках и наносится таким вихревым способом сухой порошок эпоксидного вот этого материала как бы напыляется на поверхность разогретой задвижки и таким образом спекается.
Это обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью, да?
Да. Это называется адгезия, и это сцепление происходит очень качественно. И поэтому такие задвижки, которые покрыты таким способом, они могут работать и 50, и более лет без каких-либо ремонтов.
Вот вы как раз предвосхитили один из моих следующих вопросов. На самом деле, сколько же служит все-таки одна единица запорной арматуры? 50 лет – это почти целая человеческая жизнь, на самом деле. Весьма и весьма впечатляющая, на самом деле, технология. Вот, да, и мне тоже было интересно... Еще один мой следующий вопрос вы тоже закрыли. Мне было интересно, как все-таки... Вода – это агрессивная среда все-таки, а металлическое изделие, погруженное в воду. Вот, да. Ну, адгезия решает. Прекрасная технология.
Да. Да. Причем важно, что задвижки покрывают этим эпоксидным покрытием и изнутри, и снаружи. Задвижка защищена как от грунтовых вод, так и от внутренней, непосредственно так называемой от среды, то есть от воды, которую нужно доставить каждому человеку. Еще, наверное, скажу вот такой момент, что задвижки могут устанавливать как в колодцах и камерах, так и без колодцев. Вот опять же, благодаря вот этому качественному эпоксидному покрытию, которое позволяет полностью защитить задвижку от коррозии, ее можно устанавливать непосредственно в грунт. То есть ее прям закапывают в землю, а управляют задвижкой сверху с помощью телескопического штока.
Так, расскажите, что это такое?
То есть на задвижку устанавливают не штурвал, вот как колесо, которое крутят, может, видели где-то в насосных или где-то, вот, а устанавливают такой переходник в виде трубки с наконечником. И этот наконечник сверху, он остается на поверхности земли, на него устанавливают ковер, это такую, можно сказать, коробочку, да, как маленький колодец. И, может быть, вы видели в асфальте, что вот есть большие крышки колодцев, такого диаметра там с метр, наверное. А есть маленькие такие крышечки, наверное, сантиметров 20 в диаметре.
Вот мне и всегда вот было интересно, раз... что это такое.
Вот что это такое?
Да, загадочные крышки.
Вот эта коробочка, это называется ковер, а под ней, под крышкой, как раз находится наконечник этого штока, с помощью которого сотрудники там, водоканала, да, могут открыть или закрыть задвижку. Таким образом, перекрыть какую-то нужную трубу, трубопровод.
Слушайте, как интересно. Сегодня еще одна галочка в знании, что вот назначение маленьких люков. Мне казалось, что это какие-то маленькие люки, знаете, для какой-то электрической коммуникации, что там под землей находятся какие-то кнопочки для управления вот именно электричеством. А тут оказалось вон оно как. Вот, знаете, я родом, вот сейчас я вещаю из Краснодара солнечного, но вообще я родом из Челябинска, и там достаточно холодный климат, раньше там было еще холоднее, вот лет 20 назад, я помню, зимой мы жили в частном доме, и каждую зиму стабильно у нас лопался насос, потому что земля промерзала. Иногда, помню, мы с папой строили леваду для лошадей и копали ямы под сваи, и где-то на глубине 1 метра был лед, а это был июнь. Вот такой климат раньше был в Челябинске. Вот в связи с этим у меня вопрос. Расскажите, как обслуживают запорную арматуру вот, в холодных регионах, как удается, в принципе, добиться бесперебойной работы систем водоснабжения в целом вот, в регионах, где холодно? Ведь у нас в России огромное количество разных климатов. Есть регионы, где... Вот, в Челябинске это скорее какое-то исключение, но есть регионы с вечной мерзлотой. У нас есть там Республика Саха, есть города за полярным кругом, и им тоже нужна вода бесперебойно в домах. Вот как это работает вот в таких условиях?
Отлично. Я тоже, кстати, родом из Челябинска.
О, мы с вами земляки.
Да. Кстати, это один из способов бесперебойной подачи воды для регионов, скажем, более холодных, да, или вообще в условиях месячной мерзлоты. И вот для холодных регионов, особенно там для Сибири и Урала, важно учитывать глубину промерзания грунта, как раз вот с чем вы сталкивались. Потому что в каждом регионе эта глубина может быть разная. Например, в Краснодаре закапывать трубу можно уже на расстоянии там, метра, да, от поверхности земли, потому что она не промерзнет, там нет таких морозов. А вот, например, на Урале нужно закапывать уже на глубине там, 1,75 м или глубже. или там 2 метра, да, или 2,5. И в зависимости от региона есть такие определенные климатические требования, которые регламентируют глубину заложения трубы. И вот на таком расстоянии, скажем, где-то в Сибири нужно закапывать трубу, чтобы она не промерзла зимой, на глубине 3 метров. Тогда вода будет беспрепятственно двигаться. Вот. Но если ее проложить там, в метре от поверхности земли, то труба обмерзнет, обледенеет, ну и в конечном счете подача воды прекратится. Вот это был один из способов, это, вот, конечно, глубина заложения трубы. Но, кроме того, используют и трубы в изоляции, в теплоизоляции, то есть это используется. Кроме того, допустим, в условиях месячной мерзлоты могут использовать еще трубы с подогревом, то есть специально обогревают таким греющим кабелем, сопровождают трубопроводы, чтобы труба не обмерзала. Вот. И в условиях вечной мерзлоты там нет глубины промерзания, то есть там грунт промерзший насквозь, полностью.
Да.
Да, и, соответственно, вот используют для подачи воды как раз греющие кабели, чтобы трубу согреть. Также очень важно для трубы, для подачи воды в холодных условиях, чтобы не было остановки потока воды. Поэтому там в некоторых тоже регионах этот поток усиливают, чтобы не происходило обледенение стенок трубопроводов. Вот такая сложная система.
Да, действительно, загадочная сложная система, но вот с греющими кабелями прям любопытно. Давайте в завершение нашей беседы затронем немного такую философскую тему, вот как всегда в конце нашего подкаста. Вот, как можно с помощью запорной арматуры повышать качество жизни людей и сохранять природные ресурсы для будущих поколений? Вот как вы считаете?
Угу. Отличный вопрос. Для меня лично, да, качество жизни – это в том числе какие-то такие материально комфортные вещи. И для меня, допустим, бесперебойность воды, там, 24 часа в сутки – это такой критерий комфорта, вот, и критерий качества жизни. Поэтому если, скажем, производители запорной арматуры и трубопроводов, да, будут заботиться именно о том, чтобы обеспечивать бесперебойность подачи воды, то они тем самым будут способствовать повышению качества жизни. Кроме того, есть такой аспект, как безопасность. Например, знаем мы такие проблемы с крышками люков, да, которые, бывает, остаются, куда-то пропадают, да, и колодец остается открытым. Это очень опасно, в первую очередь, по отношению к детям, к маленьким, но также и к участникам дорожного движения. Да?
Угу.
Вот. Поэтому, скажем, здесь такой аспект безопасности. И, опять же, такие производители, которые используют бесколодезный метод, они таким образом повышают качество жизни, потому что они делают безопасным монтаж арматуры. То есть нет больших крышек, колодцев, а есть маленькие лючки, в которые, ну, невозможно провалиться. Да? А вот по поводу природных ресурсов, то есть как можно, казалось бы, сохранить природные ресурсы. Ну, во-первых, вода – это, наверное, наиважнейший природный ресурс, и, ну, как бы ученые говорят, да, что когда-то вода станет более ценным таким природным ресурсом, чем нефть, газ и прочее. Вот. И чтобы просто она не уходила в песок при какой-то аварии и при каких-то непредвиденных обстоятельствах, очень важно, чтобы все элементы были очень качественны. Таким образом, мы сохраняем важный природный, главный такой природный ресурс – это воду. Кроме того, опосредованно мы сохраняем также и электроэнергию. Вот, потому что на устранение аварий, там, на выработку, на перекачку воды требуется электроэнергия. И когда работают насосы, а вода в это время уходит, да, в землю, то это тоже расход вот этих энергоресурсов, которые задействованы для того, чтобы выработать электроэнергию. Соответственно, нам также нужно заботиться о том, чтобы экономить вот эти энергоресурсы.
Вообще, да, по цепочке все взаимосвязано очень сильно. И на самом деле удивительное изобретение все-таки, как водопровод, так и запорная арматура. Это вот, казалось бы, такой, да, небольшой, маленький, как и многое на самом деле в человеческой истории, такой маленький элемент, который так радикально и качественно меняет жизнь людей. Валерий, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое, что пришли сегодня.
Спасибо. Спасибо. Мне было очень интересно и очень приятно, что такие темы интересуют сейчас и молодых людей, и вообще, в принципе, людей, которые заинтересованы в том, чтобы сохранять как природные ресурсы и для будущих поколений, но и свое качество жизни тоже таким образом повышать.
Люди могут бесконечно долго спорить о разных вариантах и картинах будущего. Наши мысли и фантазии всегда стремятся к чему-то высокому и грандиозному. Но тем не менее, вода – это то, что жизненно необходимо каждому человеку. И вряд ли через 100, 200 и даже 1000 лет мы сможем обходиться без водопроводов. Это вечное изобретение, суть и значение которого не меняются многие годы. Сегодня мы узнали, как современные технологии позволяют сделать водоснабжение удобнее, безопаснее и быстрее. А как оно будет меняться в будущем, узнают те, кто будет жить после нас.